Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается ситуации в российской экономике, которая, похоже, мало-помалу от некого роста, который нам обещали еще несколько лет назад, скатывается в так называемый период рецессии, то есть нулевого роста с последующей стагнацией и, видимо, переходом в кризис. Ну, в общем-то, это не удивительно, поскольку тот рост цен на нефть, на который рассчитывали творцы несостоявшегося российского экономического чуда, он, в общем-то, прекратился. Вот, в нем уже достаточно долго стоит цена порядка $100 за баррель. Цена неплохая, если иметь в виду общую конъюнктуру цен на нефть, которая когда-то была и $18 за баррель, и 40, и так далее. Ну, доллар был немножко другой, это тоже верно. Но, тем не менее, если бы все эти деньги действительно реально шли в народное хозяйство России, то это была бы очень неплохая подпорка и действительно база для экономического роста. Проблема, однако, состоит в том, что еще с той поры, когда Путин вместе с Бушем провернули аферу по подъему цен на нефть с 40 до $140 и потом спуску ее обратно и, соответственно, набиванием карманов как собственных, так и американских налогоплательщиков, у которых щедро скупили акции американского казначейства с потрясающей доходностью аж на уровне 2%, по-моему, годовых в лучшие свои периоды, вот, то с этого самого времени эти деньги, которые зарабатывались на нефти, они как-то обрели привычку из России утекать и оседать в каких-то фондах стабилизации, развития и тому подобное, которых остальные уже жители больше никогда не видели, и, что самое главное, не видели эффектов их действия. Вот. Поскольку этот процесс уже уверенно встал на рельсы, то власть придержащие, которые освоили эту технику раскрадывания государственных природных ресурсов, остановиться на этом деле не могут. Просто для них остановить процесс, значит прекратить набивать собственный карман в течение многих лет, которые они делают, и намерены делать, видимо, до тех пор, пока их режим не будет скинут. Поэтому рассчитывать на это как на серьезное пополнение бюджета не приходится. А вот все остальные, так сказать, способы, которые как бы должны были сами по себе развить российскую экономику, уже не срабатывают. Или и не должны были срабатывать. Но, во всяком случае, период нулевого роста перед нами уже маячит вот буквально в ближайшие месяцы.
Я считаю, что принципиальное отличие нынешнего кризиса, который вот не за горами, и мы его видим, его дыхание уже ощущается, в том, что у него нет никаких внешних факторов. Вот если можно было предыдущий кризис списать на том, что, мол, где в Соединенных Штатах увлеклись ребята ипотекой и соответствующими торговлями вторичных производных бумаг от этих самого ипотечного кредитования, так называемых деривативов, то сейчас в этом плане, наоборот, в Соединенных Штатах индекс Доу Джонса уверенно растет. Так сказать, соответственно, так же себя ведет и S&P, вот этот вот широкий индекс. То есть, вполне достаточно уверенно экономика и Соединенных Штатов, и Европы выкарабкивается из кризиса и имеет тенденцию к росту и к стабилизации. В то время как нашу экономику лихорадит, и совершенно отчетливо видно, что рост практически нулевой по промышленному производству, даже с минусом. Рост ВВП нулевой, если даже есть какой-то плюс, то максимум это 2% в годовом измерении, что по мировым понятиям близко к понятию рецессии. Ну и вытекающие последствия, которые дальше будут развиваться в дальнейшем, потому что вслед за кризисом на бирже, вслед за кризисом финансовым, наступает экономический кризис. У нас и так все не слава богу, так сказать. А если навалится еще вот доморощенный наш кризис, то ситуация просто будет носить катастрофический характер. При этом ты справедливо отметил, что воровать чиновничество при этом меньше не собирается. Оно считает, что те достигнутые цифры, которые оно добилось в ходе воровства, это уже то, чего отобрать невозможно. Это система Ниппель. Обратного хода деньгам не будет. И по этой причине они будут продолжать воровать на откатах, на распилах, на выводе денег за рубеж, на возвращении нелегальным НДС, на чем попался Магнитский с Браудером, так сказать, и оказались крайними в этой ситуации. И многое-многое другое, то, что у них отлажено, налажено, и они собираются в дальнейшем заниматься тем же самым. Юмор заключается в том, что все, я подчеркиваю, все независимые экономисты в стране в один голос утверждали, что это будет. И все мероприятия, которые проводило правительство в виде вступления в ВТО, увеличение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в виде, так сказать, вот страховой части. Вот все это произносилось, все говорили. Это мне очень напоминает тот анекдот про Чукчу, который сидит на дерево, пилит сук, на котором сидит. И когда проходящий охотник ему говорит: слушай, что ж ты пилишь, ты же сейчас навернешься. Тот допиливает сук, падает и ошарашенно глядит на охотника и говорит: колдун, наверное. Откуда ты знал, что я упаду? Вот меня поражает наше правительство. Вроде бы мы их воспринимаем как относительно умных людей, и они вроде как, так сказать, добились власти, они угнетают целую страну и должны быть не дураками. Но их изумленные лица в тот момент, когда сук все-таки обломился, который они активно пилили, и они сейчас летят вниз, вызывает у меня сомнение, правильно ли мы понимаем, что они умные люди. Потому что то, что происходит сейчас, просчитывалось, проговаривалось, прогнозировалось с точностью до месяца, с точностью до процента спада. Об этом говорили и Болдырев, и Делягин, и Максим Калашников, и я в том числе. Значит, а также там профессиональные экономисты типа Степана Демуры, там люди, которые внутри вот этой темы находятся, говорили о том, что будет так. Говорили убедительно, с криком, с эмоциями, пытались убедить своих оппонентов. Но власть имущие с упорством, достойным лучшего применения, лезли в эту дыру, и наконец они в нее пришли. И вот сейчас они в этой дыре находятся. И при этом начинается какое-то метание, типа, давайте мы снимем министра лесного хозяйства, сейчас разгон каких-то ЖКХшников, потом выясняется, что, а что это мы на Олимпиаду потратили так много денег, а что это мы в Одессе там, пожалуй, не так, так сказать, украли. А вот на оборонку сейчас срежем, и тут срежем, тут срежем, и пенсию надо, так сказать, как-то менять. То есть начинается какое-то метание уже совершенно несолидного свойства с точки зрения великой державы. И здесь у меня прогноз по этой части, он, смею вас уверить, совершенно не отличается от общего того, что говорят независимые экономисты. Что ситуация действительно приводит, она пришла к тому моменту, что край наступил. Экономика страны рушится и, скорее всего, будет рушиться уже безвозвратно.
Я хотел в этом связи обратить внимание на один моральный момент, который возникает именно в процессе наблюдения за экономикой и системой воровства, которая распространяется сверху вниз, поскольку самый большой крадущий элемент – это, естественно, тот, который стоит на самой большой горе, а все, кто ниже его, просто берут дальше по чину, ну, иногда кого-то щелкают, так сказать, по ушам, если он берет не по чину. А так, в общем-то, вся система... Да, а так, в общем-то, система построена на том, что каждый на своем месте имеет право определенное, так сказать, количество бюджета ли, так сказать, возможностей ли каких-то последствий обналичных и так далее, украсть свою пользу. Причем хочу заметить, что речь идет не о том, чтобы некий там бедный, так сказать, единорос, типа вот этой вот мадам Слизки, которая приехала там чуть ли не в одном пальтишке в Москву, а потом оказалось владельцей бриллиантов, золота, шуб там, и всего прочего, как-то вот нажитых непосильным трудом. Да? Речь идет не о том, чтобы каждый вот такой вот бедный праведник режима нажил себе некое состояние и на том успокоился. Речь идет о процессе. То есть тот, кто крадет на этом месте, он делает это не потому, что он должен себе накопить на какую-то сравнительно безбедную жизнь, а он просто должен это делать постоянно. Он становится частью крадущий элемент.
А велосипед иначе не стоит, он падает.
Да, совершенно верно. Вот да, это эффект, действительно, это эффект велосипеда. То есть о нем
надо крутить педали и ехать, да, красть. Они иначе не могут
это. Ехать постоянно.
Иначе это другое устройство, это не велосипед.
Да, совершенно верно. И именно поэтому любые другие вот разумные мысли, о которых ты говорил в связи с независимыми экономистами, которые предупреждали о наступлении этого периода и, как следствие, советовали остановиться, как-то переделать систему, значит, сделать что-то по-другому.
Ну, и поменять экономику.
Да, да. Они
заняться, наконец, обработкой сырья, так сказать, да. Поменять налоговую систему. Предложений было безумное количество, и очень разумных, под 87% из них я готов подписаться, так сказать. Потому что практически все экономисты так или иначе перепевают идеи академика Львова. Так сказать, ну, в большей или меньшей степени. Ну, например, Глазьев, он перевирает его в левую сторону. Там другие экономисты многие перевирают его в правую сторону. Но, в принципе, правильный вывод был на основе Львова, который, в свою очередь, базируется на таком гиганте, как Кейнс. Так сказать, и эта экономика, она абсолютно понятна. Можно ее там правее, левее какие-то вещи подправлять. Но, в принципе, понятно, что надо делать. Но это не делается. Причем не делается демонстративно и делаются прямо противоположные действия.
Ну, потому что по-другому система не работает. Для этого нужны другие люди, для этого другая система. А для другой системы, в тех условиях, которые есть, нужна революция. Понимаете, вот мы приходим к таким простым политическим выводам с экономическим продолжением, потому что эта система по-другому работать не может. И любой тот человек, который оказывается в ней, он не может не быть, так сказать, ее элементом и не действовать по ее правилам, потому что в противном случае система его просто отвергнет и отторгнет. Кстати, в этой связи мне понравился очень вопрос, который промелькнул тут у нас на форуме. Речь идет о том, что один из наших читателей задался вопросом, что, так сказать, если бы вдруг Краснов со Смирновым оказались бы в этой системе, то они бы тоже, наверное, так сказать, нажили себе капиталец, так сказать, начали бы коллекционировать иномарки или, так сказать, там, становиться такими. Меня сравнили, например, с премьером Примаковым в этом смысле.
Самое плохое сравнение.
Не самое плохое сравнение, может быть. Нет, вы знаете, я искренне посмеялся.
Как... Если бы еще с Масляковым сравнили, просто можно было бы гордиться.
Не знаю, я искренне посмеялся.
Потому что, на самом деле, экономика, которую проводил Примаков, это была экономика Маслякова. Это тоже надо отчетливо понимать, и мы покойнику должны воздать должное. Он добился результата. Вот бывший госплановец, казалось бы, тупой коммунист. Вот, ну, казалось бы, вот, ну, он, тем не менее, сумел остановить рост инфляции, так сказать, тем, что ограничил тарифы. Естественно, монополий. И больше особо ничего не делал, если быть точным. Но он добился результата. И это же правда. А значит, Путин с Медведевым, обладая всей властью, они в виде экономических действий, максимальные за последнюю неделю, это они присвоили одному полку название Преображенского полка, комендантскому, который в Кремле сидит. А второму стрелкову особому полку это тоже что-то типа комендантской роты. Такие, ну, люди, которые отлавливают пьяных военнослужащих по улице Москвы. Они присвоили ему звание Семеновского.
Да, вообще. Вот, я думаю, вот, что те, кто были семеновцами и преображенцами, конечно, должны были перевернуться в гробу. Да,
таких, да, причем не назвали гвардейскими, а просто, так сказать, ну, понимаешь, что гвардейскими назвать сложно.
Да.
Потому что там, в общем-то, ну, ребята, которые, ну, комендатуры, так сказать.
Ну, да, да, да.
Комендатуры,
да,
и потешные полки, так сказать. Ага. Семеновские и преображенские. Вот зато они есть в стране. Экономики нет в стране, зато два полка есть. И Семеновский, да, и Преображенский. Все, ну, со стандартами, наверное, все со славными именами. Ну, пусть вот чем они занимаются, вместо Маслякова.
Пусть их пошлют в Чечню, тогда завоевывают звание гвардейских или что-нибудь в этом духе.
Ну, а как же, пойдут они в Чечню.
Да, да. Вот. Но я просто хотел сказать, что я посмеялся все-таки над таким комментарием, на слушайте, потому что надо было понять, что, и мы неоднократно делали об этом свои ремарки, что, во-первых, попытки соблазнить нас, так или иначе, интегрировав в систему, они за эти 13 лет, пока мы ведем свою передачу, делались, и делались неоднократно. Они делались не напрямую, никто не говорил, так сказать, там, прекратите вещание, вы там получите пост вице-премьера. Это, конечно, глупость. Вот. Но попытки каким-то образом, так сказать, слегка перекупить, как происходило с очень многими, и, кстати, достаточно удачно. Ну, вот перекупили же газету «Завтра». Проханов стал, так сказать, там, как бы, так сказать, официальным представителем оппозиции на всем телеящике. Вот.
Перекупили Глазьева.
Глазьева того же самого. Да многих кого-то, так далее. Вот. Но если нас не перекупили, то, видимо, потому, что нам эти условия покупки нас не устраивали. Да? И вопросы о том, чтобы включиться в систему воровства для того, чтобы, так сказать, набить себе карман, они просто не подходили нам как таковым. Именно поэтому и мы ведем передачу на самом деле, а не шестериму каких-нибудь там премьеров или вице-премьеров с надеждой пробиться там на следующий пост госсоветника третьего ранга там, или не знаю, кого там.
Если бы я сильно хотел воровать, до сих пор рулил бы Краснопресненским районом.
И тебя бы поняли.
Тебя бы меня бы поняли, признали и поняли, медали бы давали каждый день к юбилею. 12 штук, как недавно Бастрыкин дал министру Колокольцеву 12 за один раз дал 12 ведомственных наград.
Что, одной горстью, что ли?
Нет, он, наверное, их по груди по широкой развесил. У Колокольцева грудь широкая, милицейская. Но, тем не менее, 12 наград за один раз. Причем там за отличие там, первой степени, за отличие второй степени, за отличие третьей степени, все разом выдал.
Да, да, да.
А также как лучшему следователю, а также еще чего-то. Ну, тут на канале «Дождь» господин Ефремов, так сказать, на эту тему распинался очень остроумно и, так сказать, талантливо, как он это обычно делает. Но вот такое явление случилось. Один министр другому 12 медалей отсыпал одним вечером, одним разом.
Ну да, не, ну, в общем, рекорды Леонида
Ильича. Это еще круче Преображенского с Семеновским.
Да, не, ну, рекорд Леонида Ильича, над которыми там когда-то шутила страна, я думаю, что они в наше время, они с лихвой перекрываются.
Нет, Брежневу дали 13 медалей за день, это было, но у него был юбилей, и 13 стран приехали,
это
и руководители стран, дали
это
ему...
Не то, это не то.
Это не то. А здесь, когда собственный соседний министр, один, угу, дает другому министру, одному, 12 медалей разом. Ну и там знаков отличия.
Ну, да.
Это переплюнуть невозможно. Это, да, да, это да. Талант. Это Бастрыкин, Бастрыкин, я считаю, это великий человек. Он делает для дела революции больше, чем 28 Навальных.
Да.
Своим поведением и своими действиями. Молодец, красавец. Ценить его. Целовать да. надо.
Тем более, что все эти раздачи медалей никак не успокоит экономическую ситуацию в стране, и очевидно, что...
Да и преступность не снизит, что там говорить. За 100 колокольцев, кстати, не самый плохой министр, я так, на секундочку.
Угу.
Но, тем не менее, 12 медалей ему ничего не прибавили.
Угу. Ну, а уж тем более ничего не прибавит к экономике.